Любовь Баматова, в Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Члены Общественной палаты России выступили против превращения Соловецких островов в коммерческо-развлекательный туристический центр. Власти Турции ведут расследование двух взрывов в Стамбуле, в результате которых погибли более 15 человек. В Германии бары и рестораны превращаются в закрытые клубы курильщиков. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, члены Общественной палаты России обратились к премьер-министру страны Владимиру Путину с просьбой придать особый охранный статус Соловецким островам. Им кажется, что культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в музее-заповеднике, превращают в Соловки в зону увеселительных заведений и категорически не согласны с таким положением. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
Общественная палата обращается к премьеру по просьбе группы ученых, искусствоведов и общественных деятелей. Они обеспокоены тем, что Соловецкие острова, цитирую, превращаются в объект развлекательного туризма, направленного на получение финансовой прибыли. В непосредственной близости от Соловецкого монастыря и братского кладбища жертв ГУЛАГа, говорится в обращении, проводятся фестивали джаза и самодеятельной песни. На Святом озере проходят спортивные регаты, а в лесных зонах разбиваются палаточные лагеря. К сожалению, директор Соловецкого музея-заповедника Михаил Лопаткин отказался прокомментировать обвинения в излишней коммерциализации своего хозяйства, сказал лишь, что вопрос этот сложный, политический. Евгений Ихлов из Движения за права человека напоминает печальную историю Соловков.
Это первый на территории Европы политический концлагерь. Политический концлагерь, потому что понятно, что создавались временные концлагеря при депортации там армян. В 15 году это все понятно. Это первый слон, это первый в истории Европы политический концлагерь, совершенно четко осознаваемый как таковой. И названный именно так, что Соловецкий лагерь особого режима, где был Флоренский и где он изобрел свой синий йод, чем там почивал других заключенных, в смысле врачевал. И, конечно, то, что сейчас это не является таким вот центром национального покаяния, это естественное следствие вытеснения неприятных страниц истории в подкорку, вычеркивания этого из истории. Конечно, нужно соответственное государственное решение. Совершенно не согласен с тем, чтобы миссия по почитанию памяти погибших на Соловках была отдана православной церкви, поскольку уже там есть трение с местными жителями, недовольство, некой там хозяйственной экспансии. Я бы там создал бы мемориал и придал бы ему общенациональный статус. Если бы я был главой государства или правительства России, я бы нашел возможность, допустим, 30 октября приехать туда, возложить венок к вечному огню и сказать подобающие слова. Я бы привез с собой представителей всех традиционных и не очень традиционных российских конфессий, чтобы они там отслужили молебен, потому что с создания этого лагеря в России началась система политических репрессий, выходящая за пределы революционных эксцессов. Там надо проводить художественные выставки, надо проводить концерты. Только они должны быть тематически посвящены тему памяти десятков миллионов человек, которые пали жертвой политических репрессий на территории бывшего СССР.
Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Борис Беленкин полагает, что ничего страшного сегодня на Соловках не происходит. Он уверен, что выставки и концерты не могут разрушить историческую память. Существует, если можно так выразиться, конфликт интересов Светского музея политических репрессий и Русской православной церкви.
Как я понимаю, есть, значит, концепция музея Соловецких островов как музея, и дальше как бы самого статуса Соловецких островов и этого музея, находящегося в соседстве, если не внутри территории и помещений, отданных православной церкви. Теоретически я могу сказать, что да, Соловки – это символ ГУЛАГа. И, соответственно, Соловки – это музей ГУЛАГа. В какой форме и в каком месте – это уже вопрос второй. А для, например, православной церкви, когда речь идет о Соловках, то православные священники говорят, что Соловецкий остров имел 400 лет истории, да, или 500, сколько там лет. А всего 25 лет – это история ГУЛАГа. Я был неоднократно на Соловецких островах. Там были какие-то, ну, условно говоря, моменты, не связанные с историей ГУЛАГа. Какие-то идеи организации на Соловках чего-то. Я никаких веселий и гуляний на Соловках, честно говоря, ни разу не встречал. Безусловно, коммерциализация и, как бы это сказать, туристизация, она присутствует как в любом подобном, поскольку Соловки – это уникальный природоохранный комплекс со своей абсолютно уникальной природой, историей и так далее. Естественно, это место туристических, так сказать, паломничеств. И народу там полно, в том числе, наверное, и довольно, ну как, необразованного. Но это уже вопрос, наверное, совершенно другой. Светская организация, светская институция не может сосуществовать с институцией, ну, в данном случае, Русской Православной Церкви, религиозной. А вдруг поднимается какая-то общественность, которая говорит о каких-то гнусных культурных мероприятиях музея, которые проводятся на Соловках.
Историк Юрий Бродский, долгие годы изучающий Соловки, предостерегает островитян от ссор и выяснения отношений. И предостережения эти отдают мистикой.
Что сегодня в Соловках, завтра в России. Вот многие события происходят на Соловках раньше, чем на материке. Здесь раньше, чем на материке, начался раскол. Потом он охватил север, Поволжье. Здесь началась раньше большевистская революция. Монахи восстали против своих руководителей. И была микромодель февральской революции, потом октябрьской. Здесь на год раньше началась перестройка. Здесь раньше началась хрущевская оттепель, потому что Хрущев сократил тут воинские части частично. Даже поэтому нужно относиться очень бережно к любым радикальным решениям относительно Соловков. Явной коммерциализации я, пожалуй, не вижу, что вот музей обвинить его в том, что он занимается коммерческой какой-то особой деятельностью. Нет. То есть это идет жизнь. И Соловки, они нужны всем, разным людям. Понимаете, орнитологи, они говорят, что здесь 220 видов птиц. Самая большая в Европе колония полярных крачек. И они изучают птиц и думают, что это самое главное для них. Белушники или люди, изучающие белух, говорят, что здесь единственное в мире скопление, репродуктивное скопление этих млекопитающих крупных, это киты. И они считают, что самое главное в Соловках – это белухи, конечно. Приезжают старообрядцы, и они убеждены, что Соловки были центром старообрядчества, откуда выплеснулось на материк вот это движение потом. И они тоже правы по-своему. И всякие секты приезжают, и духов тут вызывают. И Соловки, вот они как такой трансформатор, который усиливает внутреннее устремление людей. Археологи вот и тоже говорят о том, что здесь самое большое в мире скопление лабиринтов. 34 лабиринта на очень маленькой территории. Это домонастырская история совсем. Ну, конечно, нужно приезжать и показывать людям, закрывать Соловки, чтобы они могли видеть. И джазовые фестивали, ну, не знаю, еще не было фестиваля этого, он будет здесь, но пока то, что было, фестиваль бардовской песни, регата, ну, это же нормальная жизнь. Я думаю, что, ну, нельзя заставить людей вот насильно как-то изменить себя. Можно им рассказывать об этом, можно сделать так, чтобы они хотели об этом узнать, но заставлять насильно я бы не стал никого. Мне кажется, что, наверное, это не вся общественная палата, это все-таки какие-то активисты такого советского пошиба еще, которые сами не видели, а с чужих слов делают подписи.
Говорил историк Юрий Бродский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрывов в Стамбуле возросло до 17, сообщили турецкие власти. Скончались двое из более чем 150 раненых. На Украине 22 человека стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. У здания Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной иммиграции. В Ираке смертники совершили серию терактов, погибли около 50 человек. В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Они признаны виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов и распространении агитационной литературы. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам, это «Американский час» с Александром Генисом. Итак, слушайте «Американский час. Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Время московское. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Ирину Лагунину, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Ирина, есть ли любопытные публикации на российские темы?
Да, собственно, две основные газеты, по крайней мере, восточного побережья, это «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», дают довольно серьезные публикации сегодня о России. Я начну с небольшой заметки в «Нью-Йорк Таймс», которая называется «Российское предложение о создании более широкого пакта безопасности». Россия, которая под президентством Владимира Путина выказывала все больше враждебности к НАТО и другим организациям европейской безопасности, сформированным после Второй мировой войны, подготовила ряд предложений, которые, по сути, отводят эти организации на второй план ради создания более широкого пакта. В первую очередь, пишет газета, Кремль пытается ослабить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, членом которой Россия не является, членом которой Россия является, и НАТО, членом которой Россия не является. Кремль уже развернул кампанию в поддержку перемен в ОБСЕ. Одна из задач, которую выполняет эта организация, — наблюдение за выборами. В последний год Кремль выступил с критикой того, как ведется мониторинг выборов и как направляются и готовятся наблюдатели. По мнению Москвы, они работают предвзято. Россия также решила создать международный форум, который будет включать в себя ту же самую ОБСЕ, НАТО, Европейский Союз и СНГ. А основная причина, по которой Россия выступает за новый пакт безопасности, состоит в том, что, дескать, Европа уже не может справиться с грузом проблем, которые на нее навалились. Одно из кремлевских предложений гласит, цитирую, современная система европейской безопасности переполнена проблемами от расширения НАТО до нелегальной иммиграции, наркоторговли, организованной преступности и терроризма. И судя по тому, как смачно в конце автор статьи дал именно эту цитату, он тоже не мог без улыбки явно совершенно читать этот документ. Ну, впрочем, справедливости ради, сама «Нью-Йорк Таймс» приводит слова российского посла НАТО, посла в НАТО Дмитрия Рогозина, что Североатлантический Союз не будет спешить с принятием этих предложений.
И еще одну публикацию вы обещали рассказать.
Да, Washington Post называется «Обычный российский правовой нигилизм», или еще можно перевести «В России как обычно правовой нигилизм». И посвящена она первым нескольким трем месяцам Дмитрия Медведева на посту президента. Газета пишет, что хотя Дмитрий Медведев и был отобран лично Владимиром Путиным, его вступление в должность президента России в начале мая вселило в некоторых на Западе надежды на подлинные перемены в Кремле. Главным основанием для надежд было прошлое самого Медведева. Он преподавал юриспруденцию и, в отличие от Путина, не имел связи с КГБ, не имел отношения к КГБ в советские времена. Кроме того, он удивительно резко высказывался о правовом нигилизме, который, по его словам, сдерживает современное развитие России. Ну, вскоре после принесения присяги новый президент призвал добиться подлинного уважения к закону. Миновало без малого 3 месяца, и за этот период Медведев уже установил весьма яркую традицию действий по правовым вопросам как в своей стране, так и за рубежом. К сожалению, эта традиция диаметрально противоположна тому, что ожидали от него потенциальные его сторонники. В число последних мог бы войти, например, Роберт Дадли, главный управляющий нефтяной компании ТНК BP, совместного предприятия компании British Petroleum и группы российских олигархов, который в прошлый четверг вынужден был покинуть Россию из-за того, что он сам назвал чередой беспрецедентных проверок и расследований, в том числе отказа правительственных чиновников продлить срок действия его визы и разрешения на работу. Я не буду подробно останавливаться на истории ТНК BP. Еще один пример. И, собственно, он следует, потому что сходная тактика, как сейчас к BP пишет газета, была применена для давления на Royal Dutch Shell, дабы та в 2006 году отдала «Газпрому» контрольный пакет в газовой отрасли. Еще раньше Путин воспользовался такими же методами, налоговыми проверками и возбуждением уголовных дел, чтобы разрушить и конфисковать нефтяную компанию «ЮКОС» и отправить Михаила Ходорковского в тюрьму. Ну и газета дает пример, что вот Ходорковский, просидевший за решеткой без малого 5 лет, тоже надеялся, что Медведев поведет себя иначе. Недавно он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, право на которое получил в октябре 2007 года. Медведев мог бы продемонстрировать кардинальный разрыв с прошлым, прекратив преследование человека, который навлек на себя гнев Путина тем, что поддерживал демократию и принцип верховенства закона. Вместо этого Медведев недавно расплывчато сказал сказал иностранным журналистам, что делом Ходорковского следует заниматься правоохранительным органам.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила обзор публикаций в американской печати. Публикации были посвящены российским темам. В Стамбуле возросло до 17 число жертв двух взрывов, которые произошли вчера вечером на одной из оживленных улиц города, рассказывает Елена Солнцева.
Около 10 вечера в европейской части Стамбула на оживленной торговой площади в одном из рабочих кварталов сперва взорвалась шумовая граната, заложенная в мусорном контейнере. В считанные минуты здесь собралась большая толпа горожан, и через 10 минут в 50 метрах сработало второе, гораздо более мощное взрывное устройство, говорит очевидец взрыва. Мы вышли вечером всей семьей на улицу гулять. Жена собиралась сделать воскресные покупки. Дети ели мороженое, на улице было много. Людно. Движения нет. Народ любит прогуляться вечером. Когда прогремел взрыв, все подумали, что это салют. Побежали смотреть. Никто не мог предположить, что это бомба. Я схватил на руки детей. Было очень страшно. Сейчас погибшими считаются 17 человек, в том числе 5 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Ранено более 150. 50 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Пока ни одна из действующих в Турции радикальных организаций не взяла на себя ответственность за взрывы, которые произошли за несколько часов до начала рассмотрения Конституционным судом Турции, дело о возможном роспуске правящей партии справедливости и развития. Власти, однако, утверждают, что это теракт, который организовали курдские сепаратисты. Министр внутренних дел Турции Бешир Аталай заявил. У нас нет сомнений в том, что это была террористическая атака. Радиоуправляемая бомба была заложена в контейнер с мусором. Такие взрывные устройства обычно используют курдские сепаратисты. На месте трагедии работают полицейские, которые изучают записи на камерах мобильного слежения. Мы решительно осуждаем теракты и найдем виновных в самый короткий срок. По делу о взрывах арестованы 3 подростков в возрасте до 20 лет. Ссылаясь на данные полиции, средства массовой информации сообщают о новых возможных терактах в крупных турецких городах. Власти обращаются к журналистам с просьбой не показывать кадры с места событий, чтобы не травмировать мирных граждан и не нагнетать панику. Лидеры оппозиции уже заявили, что вина за взрывы, даже если организовали их курдские боевики, все равно лежит также и на правящей исламистской партии Реджепа Эрдогана, которая, по их мнению, не может бороться с терроризмом и обеспечить спокойствие мирных граждан. Вчерашние взрывы в Стамбуле стали самыми кровавыми в Турции после терактов, совершенных смертниками Аль-Каиды в ноябре 2003 года, когда погибли более 60 человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В этом году число договоров граждан об обязательном пенсионном страховании с негосударственными пенсионными фондами возросло в России в 5 раз по сравнению с прошлым годом, хотя добровольные пенсионные накопления по-прежнему не пользуются популярностью. В Петербурге тоже активно внедряется новая система пенсионного обеспечения, хотя многим мелким негосударственным пенсионным фондам грозит закрытие, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Эксперты говорят о том, что сейчас происходит перелом в отношении граждан к пенсионной реформе и прогнозируют, что если прирост клиентов в негосударственные пенсионные фонды будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня, то в ближайшие 7 лет почти половина работающего населения страны переведет свои накопления в частные структуры. Но как быть с добровольными пенсионными накоплениями, делать которые никто не спешит? Изменить ситуацию призван принятый весной 2008 года федеральный закон о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержки формирования пенсионных накоплений. Это закон, который предусматривает 100% государственное софинансирование добровольных пенсионных накоплений и делает выгодным для пенсионера продолжение работы. Между тем, в дальновидности закона сомневается директор октябрьского филиала негосударственного пенсионного фонда благосостояния Владимир Верегин.
Люди помнят, когда бабушки и дедушки выходили на пенсию 55 и 60 лет, то они сидели с нашими, вот со мной сидели, и контролировали как-то. Я не говорю, что это та вещь, которая приведет к тому, что детская преступность упадет на нет. Но мне хотелось бы подчеркнуть, если мы такой социальный закон принимаем, то где наши дедушки и бабушки будут? С кем останутся эти дети? Куда они пойдут?
Сегодня работающих пенсионеров не больше, чем 30 лет назад. закон рассчитан в основном не на них, возражает заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленинградской области Татьяна Бойцова.
Он в основном направлен на то, чтобы стимулировать задуматься о пенсии молодых. Как раз пенсионеров он касается в гораздо меньшей степени. Потому что пенсионеру надо посчитать, ему в основном невыгодно это делать.
Так задумываются ли сегодня о своей будущей пенсии молодые петербуржцы, к услугам которых около 20 негосударственных пенсионных фондов, говорит начальник отдела контроля коллективных инвесторов регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе Виктор Борилов.
На практике скажу, вот в моем отделе работают молодежь, студенты в основном и только что окончившие институт. Причем мы сами проверяем управляющие компании и знаем вообще все прекрасно. Изнутри допуск к любой информации абсолютно нам не ограничен. И мы проверяем негосударственные пенсионные фонды. И мы тоже там все выворачиваем наизнанку и все видим, как там денежные потоки идут. Но причем я силом заставляю своих сотрудников, молодых парней и девчонок, говорю, идите, заявление напишите в управляющую компанию. Если вы не хотите пенсионному фонду переплачивать, вы же знаете, что 55 управляющих компаний. У нас по Петру 7 работает, которые получили разрешение. Бесполезно. Да, да, Виктор Владимирович, я в рабочее время говорю, идите. В рабочее время отпускаю. Бесполезно. Наступает Новый год, не пошли. То есть первой проблемой у нас является наша лень. Боязнь какая-то. Ну, мои-то сотрудники не боятся, они же все знают. То есть они тоже не хотят. Из-за этого инертность, наверное, существует. И плюс отрицательный опыт чековых инвестиционных фондов, которые нас сразу ошарашили. Мы обрадовались, полетели на рынок, да? А нас раз холодной водой всех облили. И мы теперь думаем, а нести ли туда деньги или не нести? И все равно у нас подсознание там работает. И Пенсионный фонд Российской Федерации, когда вы ему задаете вопрос о том, что а можно ли людям пожилого возраста, я на месте Пенсионного фонда тоже задумался, они и так перегружены работой. На каждого человека они должны открыть лицевые счета. Вы представляете, какую работу они там делают? Люди перегружены работой, сидят на копеечных зарплатах. А тут еще, значит, пенсионерам, старикам приходить открывать лицевые счета. У меня работают 3 девчонки, 2 мальчишки, да, и от Калининграда до Сыктывкара мы работаем. И контролируем мы паевые все фонды, мы контролируем все жилищно-копейные кооперативы, мы контролируем все негосударственные пенсионные фонды. Из-за этого, конечно, мы бы хотели более тщательно контролировать, глубже вникать в все проблемы, но у нас не получается.
Проблемы есть не только у контролирующих инстанций, но и у самих негосударственных пенсионных фондов. Вернее, проблемы неумолимо надвигаются.
В самом Петербурге у нас более 20 негосударственных пенсионных фондов работают. От очень маленьких, но самым крупным, наверное, в Петербурге, это оборонно-промышленный комплекс. Что касается мелких фондов, то, конечно, сейчас им придется либо сливаться, либо ликвидироваться, поскольку с 1 июля 2009 года вводятся требования по совокупному вкладу учредителей. То есть, собственно, имущество должно быть 100 миллионов. Быть. Также открыто должно быть 20 тысяч лицевых счетов. То есть они должны 20 тысяч человек привлечь. Это очень сложно. В основном большая часть по 5, там, 6 тысяч, до 10 тысяч имеет лицевых счетов. Плюс, конечно, совокупный вклад учредителей, они в основном имеют сейчас 30 миллионов. И поднять до 100 миллионов за год это очень жестко. Уже сейчас они между собой решают вопрос о слиянии, укрупнении.
Кроме того, по мнению экспертов, для того, чтобы пенсионная реформа заработала, к ней должны подключиться и частные работодатели, разрабатывая социальные пакеты, учитывающие и пенсионные накопления. Но этого в Петербурге пока не происходит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрывов в Стамбуле возросло до 17, сообщили турецкие власти. Скончались двое из более чем 150 раненых. Два взрыва произошли вчера вечером на оживленной улице города. Губернатор Стамбула Муаммер Гюлер заявил, что речь идет о терактах. Пока неизвестно, кто стоит за взрывами. На Украине не менее 22 человек стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Затоплены территории в нескольких областях страны. Десятки тысяч людей остались без крова. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. На прошлой неделе на юге Нигерии было зафиксировано по меньшей мере 3 похищения иностранных моряков и рабочих. Действующие в этом районе банды захватывают их для получения выкупа. У здания Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной иммиграции. Лидер движения Александр Белов, еще около 20 человек, проводили несанкционированную акцию в поддержку бывшего офицера Сергея Аракчеева. Верховный суд должен был рассмотреть сегодня кассационную жалобу на приговор Аракчеева, а также Евгению Худякову, однако заседание суда было отложено. В Ираке смертники совершили серию терактов, погибли около 50 человек. Число вооруженных нападений, организованных боевиками в Афганистане, в первом полугодии нынешнего года выросло на 50%. Об этом сообщила афганская неправительственная организация «Бюро безопасности». В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Суд города Денау на юге Узбекистана признал этих женщин виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов, а также в распространении агитационной литературы. В американском штате Теннесси в результате стрельбы в церкви погибли не менее 2 человек, еще 7 ранены, стрелявший арестован. Суд Таиланда перенес на 22 августа рассмотрение вопроса об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, который подозревается в незаконной торговле оружием. Слушания были отложены из-за того, что адвокат Бута не смог присутствовать на заседании. Прокуратура Карачаева-Черкесии отменила решение о возбуждении уголовного дела против главы правительства республики Алика Карданова. Карданов подозревается в нанесении республиканскому бюджету ущерба на сумму в 16,5 миллионов рублей. Батискафы «Мир-1» и «Мир-2» готовят к основным погружениям на дно озера Байкал. Сегодня аппараты проходят технический осмотр, а само погружение запланировано на вторник, 29 июля. Еще одна сегодняшняя тема. В Киеве завершаются главные праздничные мероприятия, посвященные 1020-й годовщине крещения Руси. И на фоне этих мероприятий активно обсуждается возможность создания на Украине единой православной церкви. Из столицы страны, из Киева, передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Кульминацией церковных торжеств стала божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Ее возглавил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Среди тех, кто слушал праздничную мессу, были и украинские политики, в основном из оппозиционной партии регионов, во главе с Виктором Януковичем. По рекомендации врачей, предстоятель Русской Православной Церкви отменил свою поездку в Донецкую область и вернулся в Москву. Участвовавший в мероприятиях по случаю юбилея крещения Киевской Руси, Вселенский патриарх Варфоломей I покинул украинскую столицу еще в минувшее воскресенье. На Софийской площади в присутствии многотысячной аудитории президент Виктор Ющенко попросил благословения у Варфоломея I на создание в стране единой православной церкви. Вселенский патриарх признал такое право Украины и призвал украинское православие к объединению. Однако перспективы примирения по крайней мере 2 из 3 православных церквей, московского и непризнанного киевского патриархатов, остаются туманными. Депутат Верховной Рады, глава Всеукраинского общества «Просвита» Павло Мовчан несколько раз встречался с Варфоломеем I в Стамбуле и после его киевского визита считает вполне реальным включение киевского патриархата в состав Константинопольского в статусе митрополии.
Вот это и было подготовкой и морально. Это же не только надо было убеждаться Варфоломею, его свите и другим предстоятелям, но и самим верующим в Украине, что это логический шаг.
Глава РПЦ заявил в Киеве, что Украине, России и Белоруссии необходимо сохранить духовное единство.
Алексей II, к сожалению, больше политик, нежели иерарх церковный, который должен думать о том, как в православном мире должно быть согласие именно в православии, а не создавать добрую почву для разных сект, которые пользуются именно этим раздором. Если бы русская церковь преодолела стереотипы, мы бы и меньше имели бы того, что называется заполненными другими вероисповеданиями эти лагуны.
Идея объединить православных украинцев и положить конец внутрицерковным дрязгам давно не дает покоя руководству государства, говорит обозреватель украинской газеты «День» по вопросам религии Клара Гудзик.
Поместная церковь по месту государства. И она должна быть признана и всеми другими, их, кстати, 14, другими православными церквями мира. У нас уже кто только не брался, на каком уровне, за вот эту задачу объединить и примирить церкви, но это не удавалось никому. такое мощное сопротивление церкви московской, в частности со стороны отдела внешних церковных сношений и Русской Православной Церкви митрополита Кирилла.
По итогам встречи в Киеве Варфоломея I и Алексия II митрополит Кирилл сказал журналистам о необходимости проведения новых переговоров между двумя церквями для разрешения спорных вопросов, продолжает Павломовчан.
Нужна ли Украине поместная церковь? Нужна. Нужна. Все церкви поместные проходили сложный путь становления и признания. Поэтому очень важно было и этот визит, и эти переговоры, и понимание того, что не надо отдавать под другие конфессии эту территорию. Не имеется в виду России. В Украине должна быть своя поместная церковь, как она есть в Армении, в Грузии, в Сербии, в чешских землях, всех тех, кто были представлены в эти дни в Украине на праздновании.
В отличие от российской прессы, которая утверждает, что попытки Виктора Ющенко добиться создания своей православной церкви потерпели неудачу, украинская оценивает итоги визитов двух патриархов оптимистично и предполагает, что уже в сентябре этого года Константинополь может признать украинскую митрополию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобио.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Московское время 18:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодняшний выпуск подготовил мой коллега Александр Гостев.
В разгар лета особенно мучительно думать и говорить на всякие общественно значимые темы. Особенно тяжело впускать в свой подтекший от жары мозг всякие политические новости. Потому что эти новости, как правило, таковы, что необычайно редко действуют освежающе. Пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру в очередном эссе под заголовком «Водяное перемирие». И уж вовсе невыносимыми, по его словам, становятся некоторые разговоры, например, о духовности. Ибо давно уже очевидно, что под духовностью в наших широтах понимается обычно, что ни в коем случае нельзя открывать форточку.
В разгар лета в общественной жизни наблюдается что-то подобное водяному перемирию. Полемические страсти заметно ослабевают. Все объединены общим безвоздушным пространством столичного метрополитена. И каждый обмахивается своей газетой. Кто державно-патриотического направления, кто либерально-общечеловеческого, а чаще всего той, где опубликовано эксклюзивное о трех полосах интервью с первой учительницей Димы Билана, из которого становится понятно, что один из главных героев новейшей истории нашего Отечества все-таки учился в школе.
Летом, давно заметил автор эссе в «Гранях.ру», обостряется художественное восприятие окружающего. Может быть, дело в отчетливом информационном голодании, может быть, еще в чем-нибудь, но это так. Мы как-то особенно заняты поиском созвучий, сходств и параллелей. Мы как-то особенно пристальны и неравнодушны к проходным деталям.
Мне вот заказал недавно один журнал маленький текстик про то, как я провел вчерашний день. Почему именно вчерашний, я так и не понял. Только говорят, если можно, напишите художественное. Вы ведь вроде как у нас писатель, а писатель обязан изъясняться художественно. А я отвечаю, что, дескать, я не художественно, вообще не могу ничего делать, я так устроен. Я с исключительной художественностью пишу даже заявку на ремонт протекшего сливного бачка. Каковая художественность, скажу попутно и честно, мне в подобных случаях не столь сколько помогает, сколько вредит. Ну уж так я устроен, а меняться в моем возрасте поздно, да и незачем. А еще я помню, как другой, тоже очень художественный человек, написал однажды заявление в милицию на предмет ограбления собственной дачи. Он там настолько художественно, с таким вниманием к деталям, изложил список пропавших вещей, свитер с дыркой на левом рукаве, одеяло ватное 1939 года рождения, будильник «Слава» без минутной стрелки, что вся милиция, отхохотавшись как следует, посоветовала художественному человеку заявление свое забрать, что он, будучи человеком, хотя и художественным, но здравомыслящим, и сделал.
В разгар лета весьма плодотворно, лениво и безответственно думается об искусстве, продолжает Лев Рубинштейн. Летом, как ни в какое иное время, кажутся более или менее правдоподобными вечные рассуждения о конце искусства, о смерти автора, о кризисе всех без исключения жанров, родов и видов. Искусство как бы уходит из нашего повседневного обихода, не теребит нас, не мучает постоянной стрессообразующей необходимостью выбора. Временно оставляет нас в покое, наедине с жизнью.
Но оно, искусство, на самом деле никуда не исчезает. Оно просто покидает зимние квартиры, иначе называемые художественными институциями. Пустеют концертные залы, закрываются до осени галереи. Даже издательства придерживают выход новых книжек поближе к осени, к ярмарочному сезону. А искусство уходит на улицу, мимикрирует под листву, под городские шумы, напоминает о себе классическим пиликанием сотовых телефонов. Нужда в художественных впечатлениях вполне может удовлетвориться без непосредственного контакта с картиной, книгой, оркестром, экраном, без культпоходов и мероприятий. Зачем театр и кино, когда настежь отворены окна первых этажей? Я помню давнее телеинтервью с каким-то видным спортсменом. Среди прочего его спросили: «А как вы проводите свободное время?» «Свободного времени у меня мало», — ответил он, «но когда оно есть, то я больше всего люблю уйти в лес с томиком поэзии». Так вот, зачем нам томик поэзии, когда вокруг бушует и пенится язык, такой родной и такой прекрасный во всех своих проявлениях, и уж особенно в дни тягостных сомнений, и уж особенно на фоне неумолкаемого плача о порче родного языка, о том, куда же мы катимся, и о всяком таком прочем. Вот ведь дураки, не ведающие того, что язык, так же, как и мировой океан, обладает способностью к самоочищению, и он, язык, всегда прав, даже если эта правда нам не нравится. Пытаться им управлять или манипулировать бесполезно. Он этого попросту не позволит. За подобные попытки он будет мстить, то есть выставлять на всеобщее обозрение фальшь и пошлость всяческих администраторов. Язык развивается по своим собственным законам, он всегда соответствует своему времени.
Летом иногда кажется, что искусство замещается погодой, одуванчиком, лопухом, сиренью, поющими комарами, загорелыми красавицами и длинными разговорами на дачной веранде. О чем? Да, о нем же, об искусстве, разумеется, считает Лев Рубинштейн.
Язык, он всегда живет, как я уже говорил, с ним ничего, так сказать, в общем-то, плохого не случается. Хотя, понятное дело, что на индивидуальном уровне послушать какого-нибудь среднестатистического россиянина, можно, конечно, впасть в панику и подумать, что язык скукожился там до каких-нибудь семи слов. Но язык живет за счет, конечно, за счет его активных носителей. А с этим, по-моему, все в порядке. Вот людей, которые умеют слушать, вот, сами говорить. А что касается языковых впечатлений последнего времени, мне кажется, главная особенность такого современного состояния языка, поскольку мы живем уже довольно давно в каком-то бесконечно переходном периоде, то одной из характерных черт этого языка является такая стилистическая мешанина, которая, вот, может быть, происходила только там, во времена Зощенко, например. Когда высокое и низкое совершенно замечательным образом сосуществуют в пределах одного и того же речевого поведения. Вот где-то неделю-две назад я услышал такую драгоценную вещь буквально в метро. Одна дама, другой говорит: «Я все сделала, как ты мне посоветовала, но горечь осталась». Мне показалось, что что-то такое они заговорили языком какого-то латиноамериканского сериала. А вторая разъяснила ситуацию. Говорит: «А ты укропу добавь».
Лев Рубинштейн. «Водяное перемирие». Сайт Грани.ру. Александр Гостев. «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 17 человек убиты в результате двух взрывов в Стамбуле, которые произошли накануне вечером на оживленной улице города. Губернатор Стамбула уверен, что речь идет о терактах. На Украине более 20 человек стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Десятки тысяч людей остались без крова. У здания Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной миграции. Среди них лидер движения Александр Белов и еще около... Он и еще около 20 человек проводили несанкционированную акцию в поддержку бывшего офицера Сергея Аракчеева. В Ираке совершена серия терактов, убиты не менее 50 человек. Число вооруженных нападений, организованных боевиками в Афганистане, по данным неправительственной афганской организации Бюро безопасности, выросло не менее чем на 50%. В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». В американском штате Теннесси в результате стрельбы в церкви погибли 2 человека, еще 7 ранены, стрелявший задержан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 18:46. Автор сегодняшней экономической панорамы – мой коллега, обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Еще год назад к малому бизнесу в России относили предприятия, на которых работали до 100 человек, а годовой оборот не превышал 15 миллионов рублей. Любопытно, что категории среднего бизнеса в соответствующем законодательстве просто не существовало. Новый закон, принятый в России в прошлом году, определяет и малый, и средний бизнес прежде всего по количеству занятых. Так, с 1 января 2008 года коммерческие организации, в которых работают не более 15 человек, относятся к микропредприятиям. К малым отнесены те, в которых заняты от 16 до 100 человек. Средними же считаются коммерческие предприятия, на которых работают от 100 до 250 человек. Тот же закон предусматривает, что финансовые критерии малого и среднего бизнеса в целях различного налогообложения в первую очередь определяются правительством и пересматриваются каждые 5 лет. И вот теперь такие критерии определены. Если годовой оборот не превышает 60 миллионов рублей, то есть 2,5 миллионов долларов, то это микропредприятие. Если выручка составляет от 60 до 400 миллионов рублей, то есть 17 миллионов долларов, предприятие будет считаться малым. Наконец, к категории «средний бизнес» будут относиться предприятия с объемом годовой выручки от 400 миллионов до 1 миллиарда рублей, то есть до 43 миллионов долларов по текущему курсу. Соответственно, все, что больше, относится к категории крупного бизнеса. По словам разработчиков российского закона о малом и среднем бизнесе, новая градация в России весьма близка к тем, которые существуют в европейских странах, например, в Германии или Польше. В Германии сегодня насчитывается почти 3,5 миллиона предприятий, почти 80% которых относятся именно к категории малого и среднего бизнеса. Представитель Федерального союза предпринимателей Германии Куни Людвиг Бот.
В Германии единственным критерием отнесения предприятий к той или иной категории является количество сотрудников. Самые маленькие из предприятий малого бизнеса, где заняты от 1 до 9 человек, относятся к категории мелких. Если работников от 10 до 19, то такое предприятие относят к малым. И, наконец, если на предприятии работают от 20 до 249 человек, то оно в сегменте малого бизнеса относится к категории средних. Так вот, больше всего в Германии предприятия, относящиеся к категории малых, где работают от 10 до 19 человек. А более крупные предприятия, где заняты от 200 до 500 человек, принято относить к обычным средним, о которых так любят говорить политики.
Тем не менее, некие финансовые параметры малого и среднего бизнеса в стране существуют. Например, самые малые предприятия, до 9 человек, характеризуются в Германии ежегодным оборотом до 1 миллиона евро, то есть примерно 1,5 миллиона долларов. В России такой бизнес теперь может иметь годовой оборот до 2,5 миллионов долларов. А средний бизнес в Германии, там, где трудятся до 250 человек, может иметь оборот до 50 миллионов евро, то есть 78 миллионов долларов. В России этот лимит, в отличие от первого для микробизнеса, жестче, до 43 миллионов долларов. В целом же на долю именно малых предприятий в Германии приходится почти треть всей экономики. Куни Людвиг Бот.
Доля именно малых предприятий, то есть тех, где от 10 до 19 сотрудников, в общем объеме ВВП Германии составляет примерно 30%. Но еще более важно, на мой взгляд, то, что именно на таких малых предприятиях занято около 70% вообще всех работающих в стране. То есть отнюдь не гигантские концерны являются в Германии главными работодателями, а именно мелкий и малый бизнес. В среднем по Западной Европе, кстати, эта доля составляет 78-80%. И что тоже немаловажно, почти 80% всех тех, кто сегодня проходит в Германии профессиональное обучение, приходится на долю молодых людей, работающих именно на малых предприятиях.
В самой крупной экономике мира, американской, доля предприятий малого и среднего бизнеса составляет 40-45%. Всего компаний малого бизнеса США почти 25 миллионов, но из них лишь 100 тысяч имеют штат, превышающий 100 человек. Во всех остальных работников значительно меньше. Более того, примерно 18 миллионов компаний из 25 миллионов являют собой индивидуальный бизнес, то есть предприятие, состоящее из одного человека. Но к малым в Соединенных Штатах относят и те предприятия, которые и в Европе, и в России считались бы уже крупным бизнесом, даже не средним. Из Вашингтона сотрудник Национальной администрации малого бизнеса Роб Юнич.
Речь идет о предприятиях, в которых занято не более 500 работников. Подавляющее число предприятий малого бизнеса имеет значительно меньше сотрудников. Что касается оборота или дохода, то это не имеет значения. Если в вашем предприятии менее 500 работников, оно квалифицируется как малый бизнес.
В России, по оценкам правительства, доля малого и среднего бизнеса в общем объеме экономики составляет сегодня примерно 17%. 5 лет назад она не превышала 12%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. И завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии, где из-за введения полного запрета на курение в общественных местах многие рестораны, кафе и бары быстро превращаются в закрытые клубы курильщиков, рассказывает Александр Хавронин.
Власти Германии долго боролись с антитабачной политикой Евросоюза. Так, 4 года назад правительство ФРГ обжаловало в Европейском суде предписание ЕС о запрете рекламы табачных изделий. Жалоба была аргументирована тем, что вопросы здравоохранения якобы относятся к компетенции не Европейского Союза, а отдельных его членов. Тяжба длилась много месяцев и завершилась в итоге победой Брюсселя. Запрет на курение в общественных местах немецкие власти вводили поэтапно, а с 1 июля нынешнего года он уже стал действовать в полной мере по всей стране. Последними закон о защите прав некурящих ввели земли Северный Рейн-Вестфалия и Тюрингия. С тем, что курить нельзя в госучреждениях, больницах, школах и общественном транспорте, многие немцы уже смирились. Но как представить без сигареты душевную беседу за кружкой пива в баре? Многие жители Германии до сих пор не могут привыкнуть к запрету на курение в барах и кафе, а поэтому остаются вечерами дома. Владельцы питейных заведений терпят убытки и выискивают самые разные способы, чтобы обойти новый закон и вернуть клиентов. Так, в одном из городов земли Шлезвиг-Гольштейн хозяин пивной придумал новую религию – христианско-еврейскую и провозгласил свое питейное заведение храмом. И все ради того, чтобы обойти запрет на курение. Но чаще владельцы подобных заведений поступают иначе. Они превращают свои бары и кафе в закрытые, а значит, необщественные клубы курильщиков и находят таким образом лазейку в антитабачном законодательстве. Как грибы после дождя, клубы курильщиков растут по всей Германии. Особенно много их в Баварии. Город Фрайзинг в Верхней Баварии. Эрнст Пёцль – хозяин закрытого клуба курильщиков «Даной». Еще совсем недавно это заведение называлось «Кафе-бар Даной».
Вы находитесь в закрытом клубе курильщиков. Вас обслужат здесь только в том случае, если вы станете его членом. Для этого нужно заполнить формуляр. В конце не забудьте указать свою фамилию, дату рождения и расписаться в том, что будете регулярно платить членские взносы. Затем вы получите от меня удостоверение члена закрытого клуба курильщиков.
Кстати, членские взносы в таких клубах символические, не более 10 евро в месяц. Одна из посетительниц клуба Даной.
Я не курю, но я сама решаю, идти мне туда, где курят, или туда, где не курят. И проблема решается сама собой, и я не нуждаюсь в законе, запрещающем курение в общественных местах. Мне уже больше 18 лет, и я сама решаю, где мне по вечерам проводить время.
Древний город Штраубинг. Это уже Нижняя Бавария. Франц Кёльбль – сотрудник местного ведомства по охране правопорядка. По долгу службы он инспектирует клубы курильщиков.
Если говорить откровенно, то большинство пивных в центре нашего города превратились в закрытые клубы курильщиков. На мой взгляд, они работают нормально, в соответствии с законом. Я еще заметил, что в этих клубах много некурящих. Людям просто некуда больше идти. Однако предварительно они должны расписаться в том, что добровольно отказываются от тех прав, которые им предоставляет закон, запрещающий курение в общественных местах.
А вот что говорит о появлении многочисленных клубов курильщиков премьер-министр Баварии Гюнтер Бекштайн.
О смекалке баварцев ходят легенды. Она их не подвела и в этот раз. Поэтому в Баварии вместо кафе и баров появились закрытые, то есть необщественные клубы курильщиков. Что же касается защиты прав некурящих в общественных местах, то этот закон действует в Баварии в полной мере. Так же, как и в других федеральных землях страны.
Никотиновые традиции в Баварии особенно сильны. В конце прошлого года здесь появился Союз защиты баварской трактирной культуры. Главная цель этой общественной организации – борьба с запретом на курение в общественных местах. Если в феврале нынешнего года членами Союза были 10 тысяч человек, то сейчас уже более 60 тысяч. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Только что в студию вошел мой коллега Андрей Шарый, который в 20 часов 7 минут по московскому времени начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, каковы главные темы?
Добрый вечер, Андрей. Действительно, как всегда, в 20.07 открытие программы. Начну сегодня с торжеств в связи с 1020-летием крещения Руси, что изменилось в отношениях православных церквей в России и на Украине. Дело в том, что совершенно по-разному трактуют исходы этого праздника в Москве и в Киеве. В Москве говорят, что никакая украинская православная церковь отделяться не будет, а в Киеве все убеждены, что об этом, по крайней мере, предварительное соглашение достигнуто. Сенатор Джон Маккейн, будущий кандидат в президенты Соединенных Штатов, жестко критикует авторитарную политику Владимира Путина. Почему именно сейчас и насколько эта критика серьезна? Суд рассматривает иски родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 над Северной Украиной, почему заявители и не рассчитывают на выплату компенсации. Вот таковы три из пяти основных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Жду всех у радиоприемников через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Ее тема сегодня «Медведев и Путин. Поддержка и сопротивление элит». Гости и ведущие Анны Качкаевой, директор Института современного развития, вице-президент Московского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» Игорь Юргенс и писатель Александр Архангельский. Вас ждет очень интересный разговор в прямом эфире, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что существуют неплохие перспективы для отказа от предварительных условий и
Александр Штам в 70-е годы активно занимался распространением запрещенной антисоветской...
Я не вижу сейчас никаких причин к тому, чтобы говорить о какой-то угрозе раскола Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».